Всем привет, здравствуйте, это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и каждую неделю мы встречаемся с главой Transparency International Russia Ильей Шумановым. Илья, привет.
Доброе утро.
И прекрасно, что мы в одной студии, у нас такое бывает довольно редко, но иногда бывает. А прежде чем расскажу невероятную историю, как кое-кто пытается захватить сразу всю российскую нефть, напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк этой программе, подпишитесь на телеграм-канал Ильи. В общем, все ссылки есть в описании к нашей передачи. Давай теперь, собственно, почему мы тут разместили всякие эмблемы за собой, о чем пойдет речь. Дело в том, что зарубежная пресса уже не первый день обсуждает возможное слияние крупнейших нефтяных компаний России, и Wall Street Journal конкретно пишет про государственную нефть, про государственную компанию Роснефть, которая каким-то образом попытается поглотить Газпромнефть и Лукойл. По версии Wall Street Journal за всем этим стоит Игорь Сечин, которого мы, значит, прекрасно все знаем по разным сомнительным историям. Но Financial Times предлагает другую версию происходящего. Да, действительно, проект объединения есть, но лоббирует его не Сечин, а муж двоюродной племянницы Путина, бывший губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Он сейчас занимает пост министра энергетики. И вот якобы Цивилёв пришел к Путину с этой идеей объединения трех компаний и будет таким образом достигнут контроль государственный над сектором буквально целиком и полностью. Давай, Илья, разбираться, собственно, что это за предложение, кто все эти люди, потому что внутри истории мы говорим не только про Сечина, не только про Цивилёва, но понятно, что у Лукойла вообще-то есть какое-то руководство, у Газпромнефти тоже есть свое руководство, и кажется, как будто бы не очень понятно, кому и зачем это надо.
Ну, как минимум, это может быть интересно Игорю Ивановичу Сечину, который уже поглощал не одну компанию. И мы помним, что в багаже Роснефти есть минимум несколько крупных компаний: Удмуртнефть, Башнефть, ТНК БП, которые попали в периметр Роснефти, через очень сложные...
Не по своей воле.
Да, не по своей воле, да, назовем так, да. Вот, но вообще в реальности это, конечно же, были поглощения недружественные, которые не предполагали, на самом деле, сколь-нибудь активного согласия со стороны этих компаний, да. Поэтому, в принципе, подход понятен, почему это Игорь Иванович Сечин делает. Но что касается новых вводных, которые мы видим, то, конечно же, Лукойл и Газпромнефть — это не совсем обычные компании. Газпромнефть — это государственная компания, и поглощение государственных компаний — это что-то новое для нас. И, конечно же, Лукойл. Лукойл воспринимается на рынке как достаточно эффективная частная компания, который имеет большое количество, скажем так, зарубежных подразделений, который активно ведет работу за рубежом, и это достаточно эффективная компания, как, собственно, и «Газпромнефть». То есть точно, наверное, они эффективнее, чем Роснефть, но по уровню, конечно, нефтедобычи они уступают Роснефти. И в этом смысле объединение на базе лидирующей компании, которая является Роснефть, здесь очевидно с точки зрения логики. Про Цивилёва немножко надо сказать, что это за человек. Перед тем, как мы приступим, наверное, к разбору каждого из заинтересованных лиц в этой истории, про него надо отдельно сказать, что губернатор Кемеровской области Кузбассов, в принципе, это человек, который больше ориентирован на угольную промышленность, потому что в Кемерово непосредственно там эти проекты есть. И группа компаний «Калмар», с которой, собственно, связывают Тимченко, наверное, является одной из таких лидирующих групп, в которой, собственно, работал и сам Цивилёв, и к которому имел отношение его супруга. И на текущий момент эти люди, Цивилёвы, назовем так, они получили большое расположение со стороны Владимира Путина. Он занял позицию, Сергей Цивилёв занял позицию министра энергетики, а его супруга Анна Цивилёва получила позицию заместителя министра обороны. Ну, такая вот семейная такая группа, да, вот, по-моему, впервые она у нас попадает, если только Христенко и Голикову вспоминать, да, вот,
которые... Вот ты вспомнил сейчас, кто сейчас, вот кто... назови фамилию Христенко, все такие... Христенко, что там было?
Это министр
было
промышленности,
такое?
Да, вот, и она отвечала за социальный блок в правительстве. Но это было когда еще, да? А тут вот как бы вот два новеньких члена семьи, которые, ну, в принципе, получили достаточно высокие назначения на свои посты. Вот.
И... Давай только важную тоже штуку отметим, что по данным Financial Times Цивилёв хоть и является автором идеи объединения компаний и государственного контроля над этой супер большой компанией, зеленый свет, что называется, Путин ему не дал. Он не смог пролоббировать эту идею.
Это логично, потому что в контексте объединения компаний предполагается, видимо, создание системы единого управления, вот. А на текущий момент это совершенно разные по своей структуре и по модели функционирования компании. Частная компания «Лукойл», «Газпромнефть» супер-мега-эффективная и «Роснефть», которая, ну, назвать, ну, как мы уже говорили, что недостаточно эффективная компания, но которая имеет большой потенциал для поглощения. С точки зрения того, кому это могло бы быть интересно, первый источник, который публиковал информацию об возможном объединении, говорил о том, что, может быть, Дюков может возглавить эту компанию, то есть директор «Газпромнефти». То есть почему-то Сечину там не отводилось какой-то роли в виде руководителя и управленца. Источники Wall Street Journal, ну, соответственно, говорят, что за этой сделкой может стоять Сечин. Соответственно, другие версии. Поэтому пока она покрыта мраком, но мне кажется, что к этому все идет, и когда речь шла о том, что Олег Перв шел с поста руководителя «Лукойла», уже в тот момент появилось большое количество слухов относительно того, что, ну, дело идет к национализации этой компании, потому что слишком сладкий актив, и давным-давно Игорь Иванович Сечин присматривался к самой этой компании. Никогда он не публично не выступал с этими заявлениями относительно того, что надо бы объединить, но в начале 2000-х у него была такая гиперидея, которая не нашла поддержки в тот момент у Владимира Путина.
Давай тогда про Сечина, наверное, подробнее поговорим еще, потому что вот те эксперты отрасли, которых опросили журналисты, они все, конечно, обращают внимание на то, что в целом экономического смысла нету в таком объединении ни с какой стороны, вот как ты ни подступись, все говорят, что в этом нет смысла. А при этом, ну вот, например, Михаил Крутихин, который является очень авторитетным экспертом в отрасли, говорит, что аппетиты Игоря Сечина всем известны. И Крутихин это вообще назвал операцией «последний хапок». Сечину действительно ведь многое нравится, и он на многое пытается наложить лапу.
Это так, и делает это, как мне кажется, часто даже без прямого согласования с Владимиром Путиным, потому что история с министром финансов, которая закончилась уголовным делом в отношении Улюкаева, очевидно, что она поставила в тупик в тот момент и президентскую администрацию, и самого Владимира Путина, потому что эта история была достаточно громкая, яркая, и понятно, кто инициатором этой истории выступил. И маловероятно, что, ну, такое решение могло быть, ну, не знаю, принято на уровне Владимира Путина и согласовывалось с ним. Вот, но, как бы, источники некоторые говорят, что да, с ним вроде бы согласовывали, но не обязательно. История с «Башнефтью», с уголовным делом в отношении Евтушенкова, российского олигарха, да, тоже покрытая мраком история, но важно, что Сечин продавил фактически это решение, вот, и Евтушенков оказался под домашним арестом, и несмотря на то, что у Евтушенкова были личные отношения с Владимиром Путиным. И, ну, здесь вопрос, у кого эти личные отношения с Владимиром Путиным более устойчивые, и в этом смысле Сечин, как помощник Владимира Путина, как бывший зам руководителя администрации, как вице-премьер, который следовал за Владимиром Путиным на протяжении всей его карьеры, который, как он по его словам, работает с Владимиром Путиным с 1989 года, когда Путин еще в тот момент работал в университете, да, потом перешел в комитет по внешним связям Петербурга. Очевидно, что долгий трек их взаимодействие позволяет Сечину в том числе, ну, как бы неформально коммуницировать и отстаивать собственные интересы. Что про Сечина надо сказать? После смерти его сына люди, кто как бы входит в его окружение, говорят о том, что он потерял интерес на долгое время к вообще к бизнесу, к вопросам, которые связаны с нефтянкой, к развитию Роснефти. И, ну, очевидно, это может быть правдой, поскольку действительно трагическая смерть, и трудно каким-то образом представить, как себя чувствует отец, потерявший сына. Но, по всей видимости, он уже оправился от этой истории, раз он предлагает вот такие инициативы, и такие инициативы появляются в публичном поле. И мне кажется, что эта идея достаточно амбициозная и по уровню влияния неформального и формального для Сечина, для того, чтобы он ее смог реализовать. Что касается того, подавится или нет, здесь надо смотреть на его оппонентов, кто потенциально может быть...
Вот смотри, мы видим, что когда говорят про это слияние, поглощение, не знаю, объединение, упоминают три компании. Собственно, Роснефть, Газпромнефть и Лукойл. Лукойл как будто бы выглядит не очень серьезным борцом во всей этой истории. Но вот если мы говорим про «Газпромнефть», кажется, что у господина Дюкова административного ресурса, ну, если не больше, то, ну, точно не меньше, чем у Игоря Сечина.
Ну, мериться Дюков Сечина, наверное, не может, просто в силу того, что у него нет такого выхода и связи с силовым блоком. Мы помним, что сечинский спецназ — это специальное подразделение в Федеральной службе безопасности, которое, собственно, и организовывало все эти чистки по поручению, неформальным поручением Игоря Сечина. Дюков не может похвастаться, как глава «Газпромнефти», таким вот ресурсом. Что касается его участия, то карьера его тесно связана с Петербургом, и его можно назвать как раз выходцем из Питера, из питерского клана. И свою карьеру он начинал в компании Sovex, и тесно связан с двумя бизнесменами, один из которых известный авторитет Илья Трабер, а второй Дмитрий Скигин. Это два человека, которые, собственно, занимались торговлей нефтью, и его имя также фигурирует в числе менеджеров компании «Петербургский нефтяной терминал», который связан в том числе с Тамбовской организованной преступной группировкой. Эта компания контролировалась структурами как раз Ильи Трабера. Членом совета директоров был как раз Дмитрий Скигин. Вот. И их влияние Скигина и Трабера в Петербурге росло, вплоть до того, что в какой-то момент, соответственно, Дюков был назначен на позицию в Петербургский порт, где он познакомился, собственно, с Миллером, и где его вхождение в команду Миллера, собственно, и состоялось. Но истоки его карьеры, оно именно там находится, в Петербурге 90-х, связи с представителями организованной преступной группировки и таких вот теневых бизнесменов. Да? После перехода в Петербургский порт, разумеется, его карьера пошла именно в сторону связей с Владимиром Путиным и с Миллером. И Алексей Миллер как раз его являлся таким каким-то главным, наверное, патроном во всей этой истории. И «Газпромнефть», как вторая компания в орбите «Газпрома», очевидно, ну, стоит как бы внимания и стоит отдельного, наверное, такого ракурса, наверное, для разбора. Да, мы, наверное, когда-нибудь к ней подойдем, но в контексте своего влияния вот такое влияние у этого человека есть. С одной стороны, вот теневики из 90-х, с которыми он работал, с другой стороны, Алексей Миллер, который патронировал его всегда. Конечно же, он уже вышел из орбиты Миллера и существует сам по себе, но как бы личные связи с, как бы, с Владимиром Путиным были у него. Про него можно еще какие-то другие оплетки, наверное, рассказать, про футбольные его дела, потому что он там тоже имеет отношение к Российскому футбольному союзу, да, про «Зенит» и так далее. И так далее. Вот. Но человек, он самостоятельный, но по уровню влияния немножко уступает Игорю Сечину, даже немножко сильно уступает Игорю
Сечину. И в том числе за счет вот этой силовой структуры.
Конечно, конечно. Угу. Потому что мы понимаем, что в недружественных поглощениях как раз силовики играют ключевую роль, а этого у Дюкова нету.
Но давай тогда не оставлять и Лукойл, потому что это совершенно другая история. Это компания, которая устроена принципиально иначе, и я не очень представляю себе, как можно захватить нефтяную компанию, у которой, ну, реально тысячи акционеров. Это будет что? Последовательный выкуп? Или это будет экспроприация, не знаю, национализация? Ну, мы видели вообще, кстати, как национализируют компании, я вообще уже ничему не удивлюсь.
Ну, вот ты сама уже назвала несколько вариантов, как это может происходить. То есть это и попытка перехвата контроля ключевых акционеров, и изъятие их пакетов акций, и национализация. Национализация крупных компаний с большим количеством миноритариев – это уже не редкость. Мы уже видели такое, например, там, Челябинского электрометаллургического комбината, еще других ряда компаний, когда миноритарии теряют в один день все свои акции просто в силу того, что там признана незаконная приватизация этих предприятий. Но про Лукойл надо говорить, начинать с того момента, в каком состоянии сейчас компания находится. Не с точки зрения эффективности менеджмента, то есть как организованы потоки финансовые и так далее. Действительно хорошая компания, которая, несмотря на санкционные ограничения, она работает. Надо напомнить, что в 2022 году начались так называемые подозрительные смерти топ-менеджеров нефтяных компаний. И в этом смысле за 2 года в Лукойле погибло 4, по-моему, или 5 топ-менеджеров. Притом это не топ-менеджер уровня там, каких-нибудь руководителей подразделений, да, а это представители совета директоров компании. Это Равиль Маганов, который выпал из окна центральной клинической больницы в Москве неожиданно. Как ты понимаешь, все представители совета директоров у нас выпрыгивают из окон, особенно компании, которые, ну, Лукойл, который контролирует 2% добычи нефти в мире, да. Александр Субботин, который неожиданно в Мытищах от сердечного приступа умер, да, после сеанса якобы с шаманом с каким-то. Острая сердечная недостаточность Владимира Некрасова, председателя совета директоров, 66-летнего топ-менеджера, да, то есть тоже не совсем как бы очевидно. И 53-летний вице-президент Лукойла Виталий Робертус тоже погиб якобы от самоубийства. Такие смерти заставляют говорить о том вообще, ну, как бы, почему это происходит, да, с чем они могли быть связаны, и очень много спекуляций вокруг этого, но однозначно, что компания находится в неком ограниченном ресурсе с точки зрения собственного контроля и контроля со стороны топ-менеджмента.
Ну, слушай, если мы говорим про подозрительные смерти, вообще в «Газпроме» там, знаешь, сколько народу-то померло, непонятно почему.
Да, но если мы будем смотреть на уровень этих смертей в «Газпроме», там не было смерти председателя совета директоров, то есть как бы...
Я поняла о чем-то, да, что там уровень влияния иной.
Конечно, и уровень, ну, как бы и погибшие фигуры, они не дотягивают до уровня членов совета директоров Газпрома или Газпромнефти, да, там, или Газпромбанка. Оно как бы очевидно, что это разные по масштабу фигуры. А в Лукойле это именно такие высокопоставленные фигуры, по сути, первые лица компании. Вот. Притом их смерти трудно объяснить просто стечением обстоятельств каких-то, да, потому что это они идут одна за другой. И в этом смысле понимание того, как сейчас система управления организована в Лукойле, понятно, что это разброд и шатание, когда у тебя меняются 4 топ-менеджера, вот, не знаю, раз за разом, раз в полгода приходит новый там человек, который пытается новую систему организовать. Ну и, по всей видимости, такую компанию, которая без каких-то там устойчивых руководителей, конечно, ее проще забирать. И проще пытаться ее захватить и как бы поглотить, если мы говорим про интересы Роснефти и Игоря Ивановича Сечина.
А давай тогда вернемся к самому началу, к тому, что журналисты Wall Street Journal и Financial Times предлагают две версии того, что происходит вокруг потенциального, возможного, готовящегося, не знаю, или не готовящегося объединения трех нефтяных компаний. Вот у нас есть один сценарий, который говорит о том, что главную роль играет Сечин. И мы знаем бэкграунд Сечина. Да? Есть вторая история от Financial Times, что это лоббирует Цивилёв, в общем-то, можно сказать, человек из семьи Путина, которого повысили изрядно за последнее время. Но Путин не согласился на его предложение, что, кстати, не говорит, что ничего не произойдет. Какой подход, как ты думаешь, может выиграть, и по каким косвенным причинам мы сможем понять, что действительно есть какие-то движения, они действительно хотят все это объединить? Еще раз напомню, что эксперты отраслевые не видят в этом никакого смысла, кроме как кто-то лично захотел обогатиться.
Если мы говорим про нефтяные компании, то они все сейчас сталкиваются с проблемами, с санкционными ограничениями, давай так, да? И, разумеется, когда у тебя три разные компании с тремя разными там, рынками сбыта, давай назовем так, с тремя разными логистическими цепочками, схемами обхода санкций, моделями, это гораздо выгоднее для российского государства с точки зрения вот логики, о которой ты говоришь. И поэтому объединение вот эту логику ломает абсолютно, да, и идет против логики в этом смысле. С точки зрения эффективности работы и получения денег со стороны в бюджет от этих компаний, очевидно, что три компании, конкурирующие друг с другом и достаточно высокоэффективные. Если мы говорим про Лукойл, то, может быть, она даже больше дает с точки зрения объема там, продажи нефти, да, в бюджет, чем та же самая Роснефть, если там, брать в совокупности, да, тот объем денег, который она выплачивает. Поэтому экономического смысла, как ты говоришь, правильно нету. Какие косвенные признаки могут свидетельствовать о том, что действительно такое объединение начинает идти? Я думаю, что это смена руководителей в этих компаниях. Может быть, даже на уровне там, пока вторых лиц, даже третьих лиц. Либо уголовные дела, либо обыски и аресты, которые будут возникать. Поэтому, когда мы говорим, например, про Лукойл в контексте этих смертей топ-менеджеров, я думаю, что это можно воспринимать как какой-то акт подготовки, если там какие-то смерти были неестественные. Я тоже об этом отдельно оговариваюсь, потому что у меня нет информации о том, что это действительно убивали. Но когда мы говорим, например, про «Газпром», и про газпромовскую какую-то инфраструктуру, то, видимо, что «Газпромнефть», она существует в более устойчивом каком-то положении и может существовать сколь угодно долго в той ситуации, в которой она существует, без Игоря Ивановича Сечина и без его подключения. Вот. Поэтому мне кажется, что это должно быть какое-то политическое решение. Едва ли Сечин начнет сразу с двух компаний, с точки зрения объединения. То есть, возможно,
подавится.
Возможно, он начнет с какой-то одной компании. В этом смысле Лукойл для него, конечно же, более приоритетный, потому что есть практика, обкатанная с точки зрения национализации и изъятия активов, с точки зрения поглощения частных компаний, он понимает, как это организовано, разброд и шатание в управлении организации, ну и, наверное, аргументы, связанные, может быть, еще каким-то с предательством они придумают. Ну, что-нибудь, кто-то там предал интересы государства, государственные измены или что-нибудь такое. И, наверное, могут начать такую подготовку активную по изъятию Лукойла, например. Вот. И тут, думаю, что роль Цивилёва отведена техническая, как проводнику, и который рассказывает царю неприятные новости, которые Владимира Путина лично не устраивают, да, и который может ему сказать нет. Потому что если Сечин пришел бы с такой идеей, то Сечину бы, ну, сложнее было бы, наверное, как-то аргументированно высказываться. И более того, Сечин приходит уже с подготовленным решением, то есть он не приходит на обсуждение, наверное, несогласованной какой-то позиции. И тут, думаю, что, может быть, какой-то интерес может быть и у Геннадия Тимченко, который, собственно, патронирует Цивилёва, который Цивилёва хорошо знает, в компании, в которой Цивилёв работал, да, и в этом смысле, может быть, здесь есть какие-то объединенные интересы у Тимченко и у Сечина. Но это мое предположение.
Ну, посмотрим. Правда, очень любопытная тема. Спасибо большое Илье Шуманову, который так все подробно нам рассказал. пока комментариев со стороны власти не было, но я думаю, что и до Пескова рано или поздно доберутся с вопросами, что у вас там происходит. Спасибо большое, эта программа «Богатые тоже прячут». Обязательно подписывайтесь на канал Татьяны Фельгенгауэр, это я, телеграм-канал Ильи Шуманова, это глава Transparency International Russia. Мы увидимся через неделю. Спасибо большое, Илья. Спасибо. Всем пока.